Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Часть первая. Таинственное завещание. Глава первая. Галинкины сны. Это была совсем маленькая комната очень скромного отеля. Комната на шестом этаже узкого высокого дома, вытянувшегося точно серой башней вверх над маленькими темными сараями, складами и гаражами окраин Парижа. Внизу вечный сумрак дыма, копоти и пыли, духота, вонь автомобилей, угольная мгла, лязг железа и грохот грузовиков. Вверху из окна бездонное, вечно красивое, беспрерывно меняющееся небо, широкий вид на Париж и в легкой дымке воздушного марева, сквозная, как полоска кружева, Эйфелева башня. Ночью на темном фоне неба над фонарями бегущих внизу улиц она сверкала наглыми пестрыми огнями яркой рекламы. «Ситроен! Ситроен!» В комнате очень тесно. Одно окно без занавески. Хозяин считал лишним ее вешать, когда окно глядит беспредельную даль. Широкая французская кровать. В одном углу умывальник, в другом за занавеской из дешевого ситца, на ивовой корзине, привезенной из России, и старом, сильно потертом чемодане, узенький матрасик и желто-серое, истрепанное английское солдатское одеяло. Скромная бедная постель. А затем крошечный столик, на котором всегда лежала какая-нибудь работа, чулки для штопки, чья-нибудь рубашка, блузка или штаны, катушки с нитками, шерсть, ножницы и два соломенных простых стула, таких, какие привозят на барках и продают прямо на улицах. Все говорило о бедности, но всегда в этом маленьком номере были порядок и чистота. За этим следили жильцы, Ладогины. Их трое. Мамочка, Наталья Георгиевна Ладогина, ее дочь Галинка и брат Галинки Коля. Это он-то и спал на постели, сооруженной на корзине с чемоданом. Серый дождливый октябрьский вечер. Галинка одна, больная, в легком жару лежит на краю широкой кровати. Шум города, треск, лязг, гудки, звонки — непрерывной томящей музыкой плывут в комнату и навевают Галинке тревожные, беспокойные сны. Иногда она просыпается, и тогда ее думы сливаются со снами, она сама не знает, где сон, где мысли, где явь. В комнате темно. Окно серым пятном выделяется на стене. За ним мигают, переливаются огни Эйфелевой башни. То расцветится, распустится пестрой, сверкающей цветочной гирляндой, то покроет ее нежными золотыми веночками из листьев, то закричат большими буквами «Ситроен! Ситроен!» И тогда станет жутко Галинке. Точно давит на мозг это страшное, непонятное ей слово рекламы. Точно говорит Галинке о многих тысячах рабочих, стоящих в этот сумрачный вечер у раскаленных фабричных печей и мерно жужжащих станков. Не стихая мигают огни. Настоящий кошмар. В окна бьет холодными струями осенний дождь. Впереди долгий вечер, одинокая ночь. Мамочка придет не скоро. Она сегодня дежурная в ресторане, где она служит. Мамочка придет устала и сейчас же станет хлопотать, готовить Галинке чай, разогревать что-нибудь на ужин, а потом спустит вниз с потолка электрическую лампочку и станет чинить и штопать до утра. Бедная мамочка! Как хорошо все это было во сне, таком странном и чудесном, где совсем как в сказке, На помощь мамочке явился кот Маркиз, серый, пушистый, в черных полосах, кот консьержки отеля, мадам Буле. Ах, как он был мил! Об этом Галинка непременно расскажет Коле. А может быть и маме, если мама ее станет слушать. Мама не поверит, что это может быть. Коля посмеется и поверит. Сделает вид, что поверит, и помечтает вместе с Галинкой. Милый Коля. Галинка прислушалась. Она в часы своего одинокого ожидания научилась среди уличных шумов различать шаги по отельной лестнице. Она знала усталые медленные шаги матери и легкий бег через две ступеньки на шестой этаж Коли. Галинка приподнялась на подушке. Да, конечно, это Коля. Она поправила волосы. На худеньком и бледном лице ее горел лихорадочный румянец. Две толстые русые золотистым отливом косы, гордость Галинки, венком легли по подушке. Глаза заблестели. Сейчас она все расскажет Коле. Так это будет интересно. Коля вел свой велосипед в комнату сторожихи отеля «Селект» госпожи Буле, приласкал поднявшегося ему навстречу колесом выгнувшего спину кота Маркиза, пожелал госпоже Буле доброго вечера и помчался наверх Галинки. Он знал, что сестра одна, что она нездорова, что мамочка вернется поздно, и торопился чрезвычайно. Ноги его едва касались ступеней. Сначала лестница была мраморная, покрытая когда-то красивым, теперь ставшим бурым, изорванным старым ковром. Потом она стала деревянной и велась из этажа в этаж косыми скользкими ступенями. Коля бежал по ней, чуть притрагиваясь рукой к перилам, шагая через две и три ступеньки. «Хоть на Эйфелеву башню могу сбежать вверх!» — горделиво думал Коля. «Да что на Эйфелеву башню? На самый Монблан!» «Ну, на Монблан, может быть, придется и потише идти». Коле 15 лет. Жизнь закалила его и укрепила. Он среднего роста, очень стройный, худощавый мальчик, с недетской серьезностью в глазах. Он второй год служит ответственным посыльным во французской конторе господина Дарсунвиля. Его там очень ценят за его аккуратность и честность. Сегодня он попросил отпустить его раньше. Ему хотелось помочь больной Галине. Он одной рукой отворил дверь, другой повернул выключатель, и сразу и свет, и радость видеть брата вошли Галинки. Не стало видно беспокойного мерцания огней Эйфелевой башни, и ушли больные кошмары. Впрочем, один остался. Очень хотелось Галинке рассказать о нем Коле. Коля вошел бодрый, веселый. «Подожди, я холодный и мокрый», — говорил он, копошась за занавеской. Галина слышала, как там шуршала бумага. «Хитрый Коля. Что-то принес». Коля высунулся в свежей синей рабочей куртке с румяными, еще влажными от сырости щеками, и живо разжег примус с голубым пламенем. Поставил чайник и разложил на тарелке хрустящие подковки, настоящие парижские круассанчики. «Коля, какой расточитель! Мои любимые подковочки! Подойди ко мне, да я тебя поцелую. Да постой ты, Галинка, со своими бабскими нежностями. Напьемся раньше чаю, и я согреюсь немного. Адская погода сегодня. Дождь так и сыплет, ехать по асфальту скользко. Того и гляди, сверзишься на сторону. Чаю-то хочется?» «Не знаю. Что-то не хочется». «Что-то не хочется», — передразнил сестру Коля. «А если с лимоном? Ведь хорошо, а?»
«С лимоном? А ты принес? Подумал?»
«Подумал». «Да нет», — честно сознался Коля. «Мамочка говорила, что тебе с лимоном или с клюквой хорошо. Да где клюкву-то достанешь? Да ты, поди, не знаешь, что такое клюква».
«Нет, Коля». «А где же мне знать-то?» — вздохнула Галина.
«Мне было 2 года всего, когда я уехала из России». Коля налил чашку, подвинул к постели сестры стул и поставил на него тарелку с подковкой и чашку с чаем, а сам устроился подле стула на полу.
Вот ты и мамочка тоже все возитесь, хлопочете целые дни. У мамочки ночью работы, работы, просто без конца. Ужас, как жалко смотреть.
Да, мамочка очень жалко, — сказал тихо Коля.
Ну и вот. Видишь ли?
Да ничего покамест не вижу.
Да ах, не перебивай, пожалуйста, это скучно. Ты знаешь, что мне сегодня приснилось?
Откуда же мне знать, когда меня весь день не было дома?
Ты понимаешь, Коля, мне ужасно больно, что я маленькая, а теперь еще и больная, что я должна учиться, что я не могу помогать бедной мамочке.
Подрастешь, будешь помогать, — спокойно сказал Коля.
Сегодня я проснулась рано, очень рано. Совсем было темно, но я уже знаю утро. Когда утро, по-иному горят огни в городе, не шумит подземная дорога. Вижу, мамочка встала. Тихо, чтобы нас не разбудить. Закрыла лампочку от меня синей бумагой, зажгла ее. Лампочка загорелась неярко, по-утреннему тускло, будто и она устала. Мамочка присела в углу на стуле. Вижу я. Очень усталая мамочка. Еле двигается, зевает. Не выспалась бедная. Взяла мои чулки, белье, сидит, иглой водит, чинит, штопает. Долго работала так. Я гляжу, чуть щелочками глаз приоткрыла. Слежу за мамочкой. Кончила она работу, сейчас примус разожгла и стала прибираться, пыль стирать. Сама в туфлях тихо и ходит, едва заметно, и все что-нибудь делает. А я ведь знаю, впереди целый день работы в ресторане. Посуду мыть, подавать, накрывать. Ужас, как мне стало жалко мамочку. И вот представь себе, с этими моими мыслями я, должно быть, и заснула.
Да нет, не заснула я, так мне представилось.
Ты понимаешь, ужасно это странно вышло. Будто я опять лежу, так же прищурив глаза, наблюдаю. Опять утро, только совсем другое утро. И мамочка еще не вставала, а так сладко-сладко спит. В комнате темно, окно едва сереет. Внизу прогудел первый поезд подземной дороги. Я знаю, значит, 5 часов. Очень рано. И так тихо-тихо приоткрывается дверь. Чуть слышно. И входит кот.
«Какой кот?» — спросил Коля.
«Кот мадам Буле, маркиз.
Серо-зеленый, в черных полосах. Очень пушистый.
Только ты слушай, он совсем необыкновенный был кот. Такой большой, как ты. Нет, встань, пожалуйста. Но я очень тебя прошу», — капризно протянула Галина. Коля покорно встал. «Да, пожалуй, чуть-чуточку побольше тебя. Ну, знаешь, ну, совсем необычайный кот. И ничуть даже не страшный. Такой ласковый. Знаешь, вошел, и как мама сейчас же с синей бумагой лампочку завесил и лапкой штепсель повернул, свет открыл. Быстрый такой. Сел на стул, как человек. Хвост спустил сбоку, разобрал мамину работу и стал шить и чинить. Прямо, знаешь, удивительно, как он все делал. Нитку зубами скусил и опять проворно лапками работает. И все мурлычет, а мамочка сладко-сладко спит. Галинка рассмеялась от радости. Она выпила чашку чая, отставила ее на стуле и продолжала. Ну и, знаешь, я все наблюдаю за ним. А он кончил, значит, шить. Сложил работу и за примус принялся. Кофе готовить. Примус разжег и стал комнату прибирать, пыль снимать. И все так мягко, так тихо.
Да это тебе все приснилось. Читала тебе в воскресенье мамочка Руслана и Людмила Пушкина. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Помнишь?
Вот тебе и приснился такой ученый кот. Ах, нет, ты не же, Коля. Ну как ты не понимаешь? Ужасно было странно. Так странно ты представить себе не можешь. Ну, знаю же, что это все во сне. А в то же время так ясно, будто и правда вижу настоящего кота. Ну вот, проснулась и думаю, все тебе расскажу. И как думала, что надумала. А вдруг и правда можно так научить кота? Ну, помогает же собаке тележки возить. Помнишь, мы на рынке видели? А лошади? Всю жизнь человеку служат. И пашут, и бронят, и машины возят. А кошка, она чистоту любит. Вот и ее научить. Как чисто прибирала бы комнаты. Где хвостом, где лапочкой, где язычком. Галинка весело рассмеялась. Глупости, Галинка, говоришь. Но Галинка не слушала брата. Она не по-детски вздохнула и печально сказала. А как мамочке-то легче бы тогда стало, если бы и правда маркиз приходил ей помогать. Коля взял чашку Галинки, вымыл ее и снова стал наставлять на примус чайник. Галинка следила за ним с постели. Глаза ее заблестели. Она посмотрела, как Коля раскладывал на тарелке подковки, и догадалась. «Гости будут!» «Коля!» — тихо позвала она брата. «Дедушка Мантык придет, правда?» Коля молча кивнул головой. Глава вторая. Мантык старый и Мантык малый. Самой большой радостью для Галинки и Коли было, когда к ним приходили мантыки, дед с внуком. С мантыками Ладогины познакомились на пароходе, когда уходили из России. В давке и суматохе Наталья Георгиевна с двухлетней Галинкой, с еще маленьким Колей, с вещами, корзиной, старым чемоданом, узлами, чайниками совсем пропала бы. Наталья Георгиевна и вещи растеряла бы, и детей не знала бы, куда устроить, если бы вдруг подле нее на сходне не оказался кряжестый, крепкий старик в измятом английском френче со старыми серебряными погонами, с двумя малиновыми выгоревшими полосками в синих шароварах, с лампасами такого же блекло-малинового цвета. Старик взял Наталью Георгиевну крепко за руку и сказал сурово: «Вы постойте, барынька, постойте. Все устрою, все оборудую. Абрам, помоги мальчику». И такой же мальчик, каким был тогда Коля, только крепче Коли и рослее, загорелась с темными мозолистыми руками, отобрал у Коли узлы, взял у Натальи Георгиевны чайник и пошел проталкиваться по сходни. Старик забрал у Натальи Георгиевны корзину и чемодан и повел ее за собою. Он устроил ей Галинке уголок в дамской каюте. Он доставал ей провизию, а его внук Абрам везде помогал ему и услуживал Коле. Вместе прибыли они в Константинополь, вместе странствовали по Болгарии и Сербии и, наконец, вместе добрались до Парижа. Тут уже не мантыки помогали Ладогинам, а Ладогины со знанием французского и английского языков помогли старому мантыку и его внуку устроиться на работу. Молодой мантык, еще в Сербии научившийся управлять машиной с рекомендательным письмом и розовой картой, явился наниматься в гараж. Его сопровождал как переводчик Коля. Хозяин гаража, полный бритый француз в больших очках, в черной роговой оправе, недоверчиво посмотрел на 14-летнего Абрама и сказал, что мальчик слишком мал и ему не справиться с машиной. Коля перевел слова хозяина мантыку. Абрам усмехнулся, подошел к грузовику, подпер широким плечом под кузов машины и приподнял ее. «Знай наших, уральских казаков!»
«Сова!»
— воскликнул изумленный француз. «Ладно», — пробурчал сквозь зубы Абрам, — «я-то совсем не сова, а ты, брат, на Фильна очень даже похож». Абрама приняли шофером на легкий грузовик, а его деда устроили в тот же гараж ночным сторожем. Два года уже служили они у одного и того же хозяина. Абрама полюбили за его живой, веселый нрав и честность. Ему хозяин доверял самые ценные, самые дорогие грузы и знал, что Абрам доставит все в целости, все аккуратно получит и никогда не потеряет или не просчитает ни одного сантима. Дружба Мантыков с Ладогинами не прекратилась, но, напротив, окрепла. Галинка горячо привязалась к дедушке и к веселому проворному Абраму, который когда-то в тяжкие дни ухода из России нянчил ее на пароходе, а теперь баловал чем только мог. Коля нашел в Абраме доброго, сильного друга. Воскресные досуги, и вместе бродили они по чужому Парижу. Абрам учился у Коли французскому языку, а Коля слушал рассказы Мантыка о его детстве в глухой уральской станице, о ловле осетров, о скачке по степи на крепкой киргизской лошадке. Но больше всего любили Галинка и Коля рассказы дедушки Мантыка о старой России, о жизни в Туркестане, о скобелевских походах по песчаным пустыням, об охотах на тигров. Тогда будто раздвигались стены тесного номера отеля «Селект», стихал немолчный шум и гул парижских улиц, иное небо расстилалось за окном, небо глубокое, синее, знойное, с неистово пекущим солнцем, и виделась старая, великая императорская Россия. Как продвигалась она за казаками в песчаные пустыни Центральной Азии, как несла свет христианской любви полудиким туркменам, киргизам и сартам, как научила любить белые рубахи туркестанских стрелков и казаков и их великого таинственного белого царя. Восточные народы называли белым царем русских правителей, начиная с Ивана IV. У тюрков цветами обозначали стороны света. Белым был цвет запада. Кроме того, белый символизирует чистоту, высокий духовный уровень, благородство. У китайцев белый цвет указывает на высшие небесные силы, которые дали власть правителю. И любимейшими рассказами были рассказы про деда дедушки Мантыка, знаменитого охотника на тигров, уральского казака Мантыка. «А вот они!» — закричала Галинка, прислушиваясь к шагам на лестнице. «Слышишь, Коля, дедушка Селивер Селиверстович покашливает». В дверь постучали. «Идите, идите, дедушка!» — крикнула Галинка. В опрятном сером пиджаке, в рубашке с мягким воротничком, старый Мантык был очень хорош. Седая красивая бородка закрывала вырез пиджака. Усы нависли над губами. Белые волосы были еще густы, аккуратно расчесаны на две стороны. Темные глаза блестели из густых ресниц, и весь дедушка был благостный, сияющий. Он напомнил Галинке лики икон. Такие же, должно быть, были русские святые, о ком рассказывала мама. Святой Николай Чудотворец, святой Сергий Радонежский, святой Серафим Саровский, святой Митрофаний Воронежский. Такие же тихие, добрые, ласковые, седыми русскими бородами в седых усах. Абрам был в синей шоферской блузе и непромокаемом пальто. Он не успел переодеться после работы и только тщательно помылся. Он снял пальто, сложил его и положил в углу. Селивер Селиверстович достал из-под полы пиджака сверток и подал Коле. «Конфектов барышне нельзя, а мамаша сказала, фруктов можно немного», — сказал он. «Дедушка, ну зачем такое баловство?» — совсем как взрослая сказала Галинка. «Чайку, Селивер Селиверстович», — предложил Коля. «Видите, уже кипит». «Спасибо, Коля». Дедушка сел на стул у окна. Абрам уселся по-турецки на пол, рядом с ним устроился Коля. На стуле подле Галинки положили груши, принесенные Селиверстом Селиверстовичем. Дедушка выпил чашку чая и протянул ее Коле. Коля налил вторую. Дедушка, как все степняки, любил чай. «Дедушка», — сказала просительно Галина, — расскажите нам еще раз про старого Монтыка. Как он погиб на 13-м тигре?» Галинка не раз уже слышала этот рассказ. Ей всегда казалось странным, что Монтык, дедушкин дед, погиб на 13-м тигре. Не на 12-м и не на 14-м, а именно на 13-м. Будто и правда 13-е число нехорошее, несчастливое число, чертова дюжина. «Да кого я уж это рассказывал?» Поглаживая бороду широкой ладонью, сказал Селиверст Селиверстович. «Дедушка, ну, миленький, ну, еще раз. Я ж теперь больная. Мне надо немного рассеяться». Селиверст Селиверстович улыбнулся и обеими ладонями по-восточному провел по лицу и по бороде. Галинка любила этот дедушкин жест, медленный и важный, и вместе с тем приветливый. Дедушка ей объяснил, что так делают мусульмане, чтобы показать, что они довольны хозяином, сыты и благодушны. «Только, дедушка, пожалуйста, с самого начала, с первого тигра, как все было в Сыр-Дарьинской пустыне». «Ну, им быть по-твоему. Погасите-ка, хлопцы, электричество, так ладнее будет». Сначала стало совсем темно. Потом в окно тихо вошел свет, отцветы городских огней, и стало казаться тихо. Галинка не слышала городского шума. В сумраке, скрадывавшем углы, чуть намечались фигуры брата и Абрама, и Галинке казалось, что они сидят не на полу в гостиничном номере отеля «Селект», а на пестрых цветочных коврах в киргизской круглой юрте, сложной из кожб, что там в углу блестят не краны умывальника, а поблескивает медный мангал с дымными угольями, пахнущими ладаном, и что за тонким завесом верблюжьей кошмы их стережет бескрайняя азиатская пустыня. В темном небе тихо мигают бесчисленные звезды, и где-то таинственно шумит и что-то шепчет высокий густой камыш, обступивший широкой в 7 верст полосой медленно текущую и плещущей желтыми волнами реку Сыр-Дарью. Там бродил знаменитый уральский казак Монтык, охотник на тигров. Знаменитый. Галинка-то знает. Ей мамочка рассказывала, и в школе учили про Геркулеса, герой древности, что руками разодрал пасть немейского льва. И мама открытку показывала петерговского фонтана «Геркулес». Ужас, какой сильный был Геркулес! Но то когда было? Еще Коля читал книжку про Жерара, французского охотника на львов. Он с прекрасными английскими ружьями из засады охотился в Африке на львов. Его тоже, как Монтыка, растерзал однажды лев. Сколько книг про него написали. Про Монтыка писали немного. А он ходил один на один на тигров, которые страшнее льва. Ходил с простой тульской двустволкой, заряжающейся с дула, с ножом на поясе. Ходил и как Геркулес руками душил тигров. И жутко, и страшно, и радостно было слушать Галинке эти рассказы Селиверста Селиверстовича про русского казака-уральца Монтыка, что был похрабрее Жерара и такой же сильный, как Геркулес, и при том же русский. Как мамочка, как дедушка Селиверст Селиверстович, как Коля и Абрам, как она, Галинка. Коля что-то шептал Абраму. «Ах, Коля!» — сморщилась Галинка. «Да тише вы! Слушаем дедушку!»
Глава 3. Монтык — охотник на тигров. «Как рассказать-то вам про тамошнюю нашу жизнь?» — начал Селиверст Селиверстович. «Поймете ли вы меня? Увидите ли вы степи бескрайние, песчаную пустыню, лес камышей, такие места, где, может быть, с самого сотворения мира нога человеческая не ступала? Вы ведь вон какие, горожане. С Аврамом-то по городу пойдешь, а он на машины мельком глянет, а каждый признает, будто знакомого человека по его облику. Это, мол, Форд, а то Роллс-Ройс, Бенц, а там Мерседес или Ситроен этот самый.
Вам аэропланы — ничто. А слети туда какой-нибудь фарман, как бы еще за дьявол не приняли и не замордовали киргизы. А уже что напугались бы до полусмерти, так уже так. Вот вам кажется, что и лошади не нужны. Везде, мол, машины пойдут, самолеты полетят. А там все на лошадях. Лошадь да верблюд — первые друзья человека. И поят, и кормят, и одевают они киргиза. От лошади берут молоко и делают вкусной тепки, бодрящей, как вино, кумыс. И саму ее грешным делом зарежут и съедят. От верблюда шерсть берут, кошмы валяют, из них кибитки делают, ковры плетут, подстилку на постель, одеяло. Он верблюд-то, прямо можно сказать, кругом одевает человека. Ну, еще бараны, козы, коровы. Это стада. Как пригонятся степи, да пойдет подле кибиток ржанье, да мычанье, да блеяние. Да заревут верблюды, что твоя парижская опера. Такой концерт лучше не надо. Тут в Европе капитал, машины, фабрики или просто пачки цветных бумажек, положенные в банки. Там капитал, табуну лошадей да стада разного скота и верблюдов. И беречь их надо и от лихого человека, и от зверя, от тигра. Повадится тигр овец или коров таскать — в месяц разорит богатого киргиза хозяина. А поймать и любить его, как поймаешь? Он сам за киргизом не прочь поохотиться. А уже какой тигр человечины попробовал, людоедом стал, тот такой делается опасный, что просто хоть за сотни верст беги от него. И теперь этот край еще дикий и пустынный, хотя и чугунка прошла через него от Каспийского моря, от города Красноводска на Ташкент и далее. А тогда, 80 лет тому назад, когда только-только занимали русские этот край, там и совсем было жутко. Ночь настанет темная, без месяца, вызвездит яркими звездочками, горит Божье небо огоньками, переливается. А внизу в камышах жуть ходит, зашуршат камыши. Что там? То ли ветер набежал, колыхнул сухими метелками, то ли тигр крадется, или лихой человек подползает. Часовой на посту стоит, крикнет: «Стой! Кто идет? Что пропуск?» А у самого сердце замрет, аж упадет куда-то, похолодеют ноги, и нет ответа. А бывало, вместо ответа прыгнет тигр и насмерть задерет часового. Ставили русские по той степи для обороны, для опоры мирным киргизам крепости-городки. Ставили их из камня, из земли до глины, белели стенки, и далеко на золотистой степи серебром горели стены тех городков, и над главными воротами на высоком шесте флагштоке развивался русский бело-синий-красный флаг. Опора, надежда и спасение для всякого подданного русской державы. Вот так-то в 1847 году оренбургский генерал-губернатор Обручев на мысу, выдающемся в разливе реки Сыр-Дарьи в 70 верстах от Аральского моря на правом берегу реки, построил такой городок-укрепление для защиты русских киргизов от набегов хивинцев и каканцев. На этом мысу раньше стояла белая глинобитная постройка, часовня с круглым куполом. Это был памятник на могиле киргизского батыря Раима. Оттого и укрепление тогда назвали Раимским. Потом его переименовали в Аральское, затем перенесли на 50 верст вверх по реке Сырдарье и назвали форт номер 1. Теперь это целый город, Казалинск. В Раимском укреплении поставили гарнизон. Батальон пехоты, линейцев с 7 погонами, взвод артиллерии, 2 бронзовые пушки и сотню уральских казаков. В эту сотню и попал дед мой Мантык. Не родной дед, а троюртный. Кругом пески да солонцы. Днем на солнце больно смотреть. Блестят, словно зеркало, солонцы. Над землей на горизонте дрожит лиловое марево, и чудится в нем миражи. Города белостенные, рощи зеленые. А на деле нигде ни дерева, ни куста. Серый раскорякой ползется к Саул, жесткими серо-зелеными щетками пробивается верблюжья травка. Да вдалеке над Сырь-Дарьей золотой стеной стоят сухие камыши, сереют, голубеют сухими пыльными метелками. Над Сырь-Дарьей кое-где поднимаются песчаные холмы-барханы, поросшие серым колючим кустарником, названным за свою цепкость «Подождей немного». Почта приходила редко. Гарнизон стоял бессменно 2 года. Лютая скука одолевала чинов гарнизона. Она была бы совсем нестерпимой, если бы не вручала охота. А охота была поистине царская. В зарослях «Подожди немного» и в камышах в изобилии водились фазаны. Оттуда выскакивали красноватые мелкие туркестанские зайцы. А немного ниже, где у берегов Сырдарьи образовались грязные топкие затоны, водились дикие свиньи-кабаны, бывавшие иногда величиной с добрую лошадь. В густых камышовых зарослях устраивал свое логово царь местных зверей, громадный среднеазиатский тигр, родной брат королевскому тигру, водящемуся в Индии. Охота на кабана была опасной. Раненый кабан бросается на охотника и может своими крепкими клыками убить человека и лошадь. Но сам кабан никогда не кинется на человека, а уходит от него. Другое дело — тигр. Тигр, если заметит, что на него охотятся, сам обходит человека и старается схватить его сзади. При этом, когда человек идет по камышам, он с трудом продирается через них, шуршит ими, шумит, с треском ломая стволы. Тигр же быстро крадется, извиваясь гибким телом между камышей, неслышный, часто совсем невидимый. И потому на тигра охотились целыми командами, по 20-30 человек, где один выручал другого. Мантык охотился на тигра один. Мантык был высокого роста, крепкий, сильный, мускулистый и красивый. Начальство его очень любило и разрешало ему надолго уходить из укрепления на охоты. Как большинство уральских казаков, Мантык прекрасно говорил по-киргизски. Окрестные киргизы прямо обожали смелого, ловкого и честного казака. Мантык знал повадку каждого зверя, каждой птицы. Зверь хитрил над ним, он умел перехитрить самого хитрого зверя. Двуствольное пистонное ружье, сдуло заряжающееся, кожаная пороховница, дробовик с натруской, пыжи из верблюжьей шерсти, пистонница с желто-бронзовыми пистонами, мешок с провизией за плечами, нож-кинжал на поясе — вот и все снаряжение Мантыка. То верхом на своем крепком маленьком киргизском коне, который, казалось, так жился с хозяином, что понимал его как человек, и то смирно стоял, не шевелясь, ожидая, пока не придет хозяин, то мчался на могучий посвист Мантыка, словно спешил ему на выручку, то пешком Мантык исходил все окрестности Раимского. Мантык так изучил степь, такую, казалось бы, одинаковую и однообразную, что точно читал в ней, как в книге. Каждый едва приметный след зверя он знал. Каждый рассказывал ему, кто и зачем здесь проходил. Среди миллионов камышин густой заросли он точно каждый узнавал. Какой-нибудь помятый листок, сломленная камышина, ему говорила яснее слов, кто тут был и что делал. И потому ему, может быть, одному никогда не было скучно в Раимском, и среднеазиатские пески и камыши он любил горячей любовью. Мантык был верный и честный товарищ. Солдатское наше правило «сам погибая, товарища выручай» он усвоил накрепко, и никогда не задумывался он об опасности, когда кидался выручать попавшего в беду товарища. Крепкий был он солдат, удалой казак, настоящий старый туркестанец. Вот так-то однажды, бродя с другим уральским казаком по пескам, Мантык зашел отдохнуть и перекусить в кибитку киргиза. Только расселись, обменялись обычными восточными любезностями, как в кибитку вбежал мальчик-киргизенок. Лицо бледное, искаженное ужасом, глаза застыли. «Ой, боё! Чулбарс!»
Чулбарс-тигр.
Мантык вскочил, схватил ружье, подтянул за руки к себе киргизенка, погладил его по голове и стал ласково расспрашивать. «Где? Какой тигр? Да не ошибся ли ты с перепугу? Не приняли кабана, а то просто заблудившегося барана за тигра?»
Мальчик дрожал мелкой дрожью. Сначала не мог с перепуга ничего толком объяснить. Потом вдруг быстро заговорил.
«Нет, тюря, сюсчек калаюль кун чульбарс».
«Слов нет, такой большой тигр.
Козленка украл. Вот как близко был».
У Мантыка загорелись глаза. «Где? Показать-то можешь? А тут совсем недалеко, подле камышей».
Казаки побежали с мальчиком к камышам. На ровном песчаном солнце четко отпечатались страшные широкие лапы, чуть вдавлены поджатые когти. Кровь козленка темным пятном лежит на песке. Кровавый след каплями повис на камышах. Тут и там замарны камыши. Другой не приметил бы их. Для Мантыка это что столбовая дорога. Он бросился по следам тигра. Бегом, бегом, с ружьем наперевес, рукой раздвигая камыши, о всем на свете позабыв, стремился Мантык. И сам стал такой же ловкий и быстрый, как тигр. Они пробежали с казаком шагов 600, как на широкой поляне увидали задавленного козленка. Тигр почуял погоню и бросил добычу. Как вкопанный остановился Мантык. Руку назад протянул, остановил знаком казака. Прошептал: «Стой! Сохранись! Тигр никогда не покинет того, что взял. Он сейчас и вернется, как услышит, что все стало тихо. Подождем. Посидим». Отошли вглубь камышей и притаились. Не дышит. И стало так тихо-тихо. Чуть шелестят метелки камышей, ударит один о другой, зазвенит прозрачным звоном, и опять мертвая глухая тишина. Над ними синее глубокое жаркое небо, все раскалено, все блестит под палящим азиатским солнцем. Прямо против, как обрезанной ровной стеной густой и высокий, стоит двухсаженный камыш. Ничего в нем не видно. Рябит в глазах от его частых желтых стволов. И вдруг, сразу, неслышно и осторожно, у этого камышового обреза появился громадный тигр. Между камышей просунулась лобастая голова с густыми белыми бакенбардами и маленькими черными прижатыми назад ушами. Потом тигр просунулся наполовину. Темные в золотом обводе глаза его пристально и жадно смотрели на козленка. Он рыкнул один раз и со всей осторожностью, не поколебав ни одной камышины, как только и умеют ходить эти царственные хищные кошки, вышел весь на прогалину. Громадный, стройный, в черных полосах по бронзовому меху, он мягко подошел к козленку и стал его обнюхивать. Черный конец пушистого хвоста медленно шевелился вправо и влево. Пасть оскалилась, обнажив громадные белые клыки. Сейчас схватит козленка и ускачет с ним сожженными прыжками. Мантык выцелил под переднюю лопатку и выстрелил сразу из обеих стволов. Жеребья хорошо попали, и тигра отбросило в сторону. Но он сейчас же вскочил и, страшно заревев, пошел прямо на охотников. «Стреляй!» — шепнул Мантык казаку. «Осечка!» У казака затряслись руки. Он выронил ружье. Тигр был в 15 шагах от безоружных охотников. Гибель была неминуемая. В комнате парижского отеля все затихло. Недвижно сидели Абрам и Коля. Галина не спускала Селиверста Селиверстовича блестящих глаз. Казалось, все трое переживали страшное положение, в какое попали казаки. Дедушка провел ладонью по седой бороде, пожевал губами и продолжал. «Теперь с центрального боя ружьями это просто. Вмиг откинул стволы, вложил патроны и готов. Тогда это было совсем по-иному. Зарядить ружье нужно было время. Надо было насыпать с дула в стволы порох, забивать его волосяными или войлочными пыжами, класть жеребья, опять забивать пыжи шомполом, накладывать на затравку пистоны. Это целые минуты. А тут секунды отделяли охотников от неминуемой смерти. И помогло тут знание зверя Мантыком. Потом уже Мантык рассказывал про этот случай. «Я тигра знаю до точности. Если тигр пошел на нас и не кинулся молнией, значит, ему, а не нам, плохо. Конец ему, значит, приходит, каюк. Из последнего идет, слабее тигр. Глазами не видит. Смерть застит ему глаза. Темно у него, как у умирающего человека». Все это мелькнуло в уме у Мантыка в те мгновения, когда другой казак читал уже по себе отходную. «Со мной!» — крикнул Мантык. Кинулся сам молнией на тигра, схватил его за хвост и свалил на спину. Затем бросился на него с ножом и прикончил его сильным ударом под левую лопатку. «Что твой, Галинка, Геркулес с немейским львом?» Глава 4. Туркестанские солдаты. Несколько минут Селиверс Селиверстович сидел молча. Медленно макал подковку в чай и ел ее, неслышно жуя. Молчали мальчики. Галинка тихо сказала «ах» и примолкла. И тишина стояла в номере. И стал в нее входить через окно шум парижских улиц. Загудел автомобильный гудок, затрещала где-то точно стрельба из пулемета разладившаяся мотоциклетка. Дедушка нахмурился, и точно хотел он прогнать эти городские шумы и вернуть снова тишину далекой туркестанской пустыни, стал продолжать свой рассказ. Да ведь и люди тогда там были. Точно из стали сделаны, железными обручами скованы. Долг, честь, слава, доброе имя русского солдата были им дороже жизни, дороже всех радостей жизни. Не боялись они ни голода, ни жажды, свыкли с ними, не боялись ни смерти, ни ран. В 1854 году коканцы осадили такую же вот крепостцу, как та, где жил Мантык, форт Перовский. Несметная сила, 18 000 пестрой ордой окружили форт. На форту всего 600 казаков и солдат Оренбургского линейного номера 4-го батальона. 13 на одного. На форту вышли провиант и вода. Голодная смерть грозила гарнизону. Комендант форта, полковник Огарев, собрал солдат и сказал им: «Солдаты, нас очень мало. Не более 600 может выйти из крепости. Что будем делать? Их несметная сила, нас немного более 1500». И раздался голос из рядов Оренбургского линейного номер 4-го батальона. «Нужды нет в большем, ваше высокоблагородие. На завтрак нам их только и хватит». И по рядам прошел грозный ропот. «Только дозвольте, ваше высокоблагородие». В 6 часов утра полковник Огарев вывел свой гарнизон из крепости на вылазку. А к 8, то есть к солдатскому завтраку, все было кончено. Пала под ударами казаков и солдат 18-тысячная коканская рать. Пала, сдалась и разбежалась. В этом отряде на форту Перовском участником этого славного боя был уральский Есаул Серов. Несколько лет спустя шел он с сотней казаков через пустыню к городку Икану и окружила его громадная сила коканцев, около 22 000. Казаков немного более сотни. Казаки положили своих лошадей, образовав из них как бы живую крепостную ограду, а сами залегли за ними. Коканцы предложили им сдаться. «Все равно от смерти не уйдете». Казаки ответили им гордым отказом. Коканцы бросились на казаков. Четкими залпами казаки их остановили. Тогда и коканцы залегли кругом и открыли по казакам стрельбу. Три дня и три ночи казаки оборонялись. Лошади были перебиты. Казаки падали за ними от пуль. «Сдавайтесь!» — кричали коканцы. Молчание было ответом. Исаулу Серову удалось послать несколько казаков, и они пробились сквозь коканцев. Он послал их не для того, чтобы просить о помощи. Он знал, помощи подать нельзя, не поспеет к ним подмога. Он послал только сказать, что он не может выполнить своей задачи, что он окружен и погибает. «Молитесь за меня!» И все они пали. Все до одного были истреблены. И посейчас, как буря в степи, грозно поют наши уральцы. Сильвер Сильверстович взглянул на Абрама, и в два голоса тихонько, чтобы не потревожить соседей по комнате, они запели. В степи широко и под Иканом нас окружил коканец злой, и трое суток с басурманом у нас кипел жестокий бой. «Так-то», — сказал Сильвер Сильверстович, вдруг обрывая пение, — «были люди. Не хуже героев древности. Вот в гимназии я учил, как 300 спартанцев обороняли горный проход Фермопилы, и все пали. И на том месте была сделана надпись: «Странник, возвести спартанцам, что все мы 300 пали, защищая Родину». Их было 300, и в горном проходе, где обороны легче, уральцев было всего сотня в безбрежной степи. Поставим ли мы им там достойный памятник? Лишь песня наша казачья из рода в род рассказывает о их высоком подвиге. Вот и я Абрама учу, чтобы он знал и тоже своих сыновей и внуков, когда будут, научил. А надо бы на камне, как у спартанцев. А, Галинк? Галина молча кивнула головой. А то вот забываешь многое. При Скобелеве было. Тоже окружили конные коканцы нашу линейную роту. А ею командовал поручик-финляндец. Вот ты не помни его фамилию, запамятовал. Не то Линдеквист. Солдаты звали его Плюнь да свистни. Не то другой кто. Построил он каре, сам стал в середине, трубка в зубах. Командует залпы. Коканцы совсем наседают. А он... Показалось ему, что плохо прием сделали. Командует: «Отставить!» И это в 20 шагах от коканцев-то. Рот как один брякнул к ноге, а он снова тянет, не вынимает трубки из зубов. «По кавалерии! Пальба! Ротою!» Отбил-таки коканцев.
Вот, Галина, люди какие были. Что твои муцы и сцеволы или братья Гракхи, только не нашлось для них Плутарха, только не учат про них в школах.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Не проси у Бога того, что Сам Он без прошения дает нам по Своему промышлению и дает не только Своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды знания о Нем, ибо сказано: «Не будьте, яко же язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих. Это есть телесное, и сих языцы ищут», — сказал Господь. «Вы же не пицитесь, что ясте, или что пиете, или во что облечетесь, весть бо Отец ваш, что имеете в этом нужду». Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего. Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о вас. Ищите же паче Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.